Часть шестая.
С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидала, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Исчезли совершенно его припадки веселья со мной, ребячество. Исчезли его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшее меня. Не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня. Не стало молитв, восторгов вместе. Мы даже не часто виделись. Он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну. Я была постоянно в свете, где мне не нужно было его. Сцен и размолвок больше не бывало между нами. Я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга. Я знала очень хорошо, что это был мой муж. Не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, мой муж, которого я знала как самое себя. Мне казалось, что это так и должно быть, и что между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно. Я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры. Когда он приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через 2 часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне на сердце. И в его глазах мне казалось, я читала тоже. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было. И я старалась забыть эту грусть, неясно чувствуемые перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбию, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе все то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Так прошло 3 года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли. В эти 3 года в нашей семейной жизни случились 2 важные события. Рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такой силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня. Но через 2 месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить сына, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя, неужели я хуже других женщин? Что же делать? Думала я. Я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни. Мне скучно, а притворяться я ни за что не стану. Смерть его матери была для него большим горем. Ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском. А хотя мне и жалко было ее, и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти 3 года мы провели большую часть в городе. В деревню я ездила только раз, на 2 месяца. А на 3-й год мы поехали за границу. Мы проживали лето на водах. Мне было тогда 21 год. Состояние наше, я думала, было в цветущем положении. От семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала. Все, кого я знала, мне казалось, любили меня. Здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах. Я знала, что я была хороша, погода была прекрасна. Какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня. И мне было очень весело. Мне ничего не хотелось, я ни на что не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось, мне была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других, или даже от старого князя К, нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый англичанин, другой француз с бородкой. Все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были все одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д, больше других обратил мое внимание своей смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцевать, ездить верхом, быть в казино и так далее, и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен, и главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезнованием иногда думала о нем. Мой муж был знаком с ним, и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и 2 недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своей красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно, она была прелестна. Но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне в этот день показалось скучно все, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и все окончательно переменилось в моих глазах. Все и все мне показались глупы и скучны. Мне хотелось плакать, скорее кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалась слабою и перестала показываться в большом обществе. Только утром выходила изредка одна пить воды или с М, своей русской знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время. Он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтобы ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне. Однажды леди С увлекла все общество на охоту, а мы с М после обеда поехали в замок. Мы разговорились серьезно, как не говорили никогда. М, которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошую, умную женщину, с которой можно говорить все и с которой приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни. Нам захотелось в Россию, в деревню. И как-то грустно и хорошо стало. В стенах замка было тенисто, свежо. Вверху по развалинам играло солнце. Слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась прелестная, но холодная для нас, русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса послышались явственней, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые. Это был маркиз Д и француз, его приятель. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, что было хорошего во мне и что хорошего в леди С. У меня уже был ребенок, а леди С было 19 лет. У меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее. Леди – большая дама, тогда как ваша, сказал он, так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь. Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаясь бороться с леди С, и что я окончательно похоронена в Бадене. «Ежели только она не захочет утешиться с вами», прибавил он с веселым и жестоким смехом. «Ежели она уедет, я поеду за ней», грубо проговорил голос с итальянским акцентом. «Счастливый смертный, он еще может любить», засмеялся француз. «Я не могу не любить, без этого нет жизни. Делать роман из жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца». «Желаю успеха, друг мой», проговорил француз. Дальше мы уже не слыхали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услыхали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказаться, и мы сзади М, которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, что сказал про меня француз, хотя втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала. Но слова маркиза удивили и возмутили меня своей грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя. И, не глядя на него, не отвечая ему, и стараясь держать руку так, чтобы не слыхать его, я торопливо шла за М и французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России. Чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось. Я торопилась скорее домой, в свою одинокую комнату в отеле, чтобы обдумать все то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но М шла медленно, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаясь останавливать меня. «Не может быть», — подумала я, и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. М завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно. «Извините», — сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство, не то ужаса, не то удовольствия морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую. Но взгляд мой выразил не то. Он выразил испуг и волнение. Его горящие влажные глаза подле самого моего лица страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь. Его обе руки перебирали мою руку выше кисти. Его открытые губы говорили что-то. Говорили, что он меня любит, что я все для него. И губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробегал по моим жилам, в глазах темнело, я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке, и вся дрожа и холодея остановилась и посмотрела на него. Не в силах ни говорить, ни двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Все это продолжалось одно мгновение, но это мгновение было ужасно. Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо, этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа, этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями, эти длинные, остро припомаженные усы и бородка, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его. Такой чужой он был мне. Но в эту минуту так сильно отзывалось во мне волнение и страсть этого ненавистного чужого человека. Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуем этого грубого, красивого рта, объятием этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься, очертя голову в открывшуюся вдруг притягивающую бездну запрещенных наслаждений. Я так несчастна, думала я, пускай же еще больше и больше несчастья собирается на мою голову. Он обнял меня одной рукой и наклонился к моему лицу. Пускай, пускай еще и еще накопляется стыд и грех на мою голову. «Я люблю вас», — прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня все кончено. Но вдруг в это время из-за поворота послышался голос М, которая звала меня. Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала к ней. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту. Жизнь моя показалась мне так несчастна. Будущее так безнадежно, прошедшее так черно. М говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и сама, не зная зачем, с горячечной поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу. Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась, и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошедшее и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете, и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила Наше первое время в деревне, наши планы. В первый раз мне пришел в голову вопрос, какие же были его радости во все это время, и я почувствовала себя виноватой перед ним. Но зачем он не остановил меня? Зачем избегал объяснений? Зачем оскорбил? Спрашивала я себя. Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня? Но как бы он ни был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа, и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния», — думала я, — «и он простит меня». Но только я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.
«Как это ты вздумала? А я завтра хотел к тебе ехать».
Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался.
«Что ты? Что с тобой?»
«Ничего», — отвечала я, едва удерживаясь от слез. «Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой, в Россию». Он довольно долго, молча и внимательно посмотрел на меня.
«Да расскажи же, что с тобой случилось?»
Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые могли прийти ему, и силой притворства, которые я сама не ожидала в себе, сказала: «Ничего не случилось. Просто скучно и грустно стало одной. И я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой. За что ты ездишь со мной туда, куда тебе не хочется? Поедем в деревню. И навсегда». И слезы навернулись мне на глаза.
«Ах, мой друг, уволь от чувствительных сцен. А что ты в деревню хочешь, это прекрасно. Потому что и денег у нас мало. А что навсегда, так это мечта. Я знаю, что ты не уживешься там. А вот чаю напейся, это лучше будет», — заключил он, вставая, чтобы позвонить человека.
Мне представлялось все, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. «Нет, он не хочет и не может понять меня». Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать.